Салют, с вами царские новости и пока несменяемые ведущие, как Владимир Путин, Свят Павлов, это я, и Эдвард Чесноков, это вот человек с книжкой. Наши, это не первый, но можно сказать первый наш выпуск, потому что первые два выпуска царских новостей унесли валькирии в Вальгаллу огненную, и сейчас их могут посмотреть только боги и мертвые герои. Вот, мы, к счастью, пока живы. Поэтому, друзья, подключайтесь к эфиру, шлите вопросы, шлите за донаты. И мы сегодня, главная тема, с чем мы будем сегодня заниматься, это мы в первую очередь займемся самым важным. Да, Эдвард? Что у нас самое важное?
Да. Борьба с русским фашизмом, конечно.
Вообще с любым фашизмом. Мы будем давить коричневую гадину сегодня по всем фронтам.
И вытаскивать белые шнурки из ее кроссовок, чтобы ее же на этих шнурках и удавить.
Ну, там не кроссовки, правда, должны быть. Ну, да ладно. Эдвард, расскажите, почему мы сегодня боремся с фашизмом с вами?
Давайте так, дорогой Свят, просто несколько слов о нас двоих, потому что первые выпуски отправлены на кладбище плохих пилотных выпусков, и, по сути, у нас первый выпуск. Значит, меня зовут Эдвард Чесноков, я простой русский человек. Моего отца звали Атакар, он был чехом, и я мог бы уехать в Чехию, получить по какой-нибудь программе упрощенное гражданство или еще что-нибудь, но я здесь с нами и с вами в России, потому что я здесь родился, живу здесь и планирую умереть здесь, но если только в какой-нибудь африканской экспедиции, прости господи, ничего не приключится. И сейчас у нас Россия, как примерно каждый год, стоит на перепутье. И эта программа, зачем она существует? Чтобы мы в формате гостиной, французской гостиной 1847 года, за которым последовал 48 год, определили системный дизайн нашей прекрасной России. Чуть было не сказал прекрасной России будущего, но, господи, даже это либералы
осоняли. Великой царской России будущего.
Безусловно, да. Российской империи, что уж там говорить.
Так, и я предлагаю начать с нашей главной темы сегодняшнего выпуска.
Да, начнем, пожалуй, как сказал один из участников дуэли Онегина и Ленского.
Начнем. Значит, сегодня президент России Владимир Путин в очередной раз объявил о самом важном на коллегии МВД, потому что самые важные слова у нас произносятся в основном на таких мероприятиях. Коллегии МВД, коллегии ФСБ и прочие коллеги силовых ведомств. Владимир Путин нам сегодня заявил, вернее, не заявил, а приказал господам полицейским особое внимание уделять борьбе с нацизмом, фашизмом, экстремизмом и с любой национальной враждой. Расскажите, как мы будем бороться с фашизмом, нацизмом и экстремизмом? У меня есть ответ уже, ответ, с чего
давайте
начинать.
Я хочу, почему я процитировал Евгения Онегина, потому что вот этот роман, он как кристалл, и каждый видит в нем что-то свое. Одни там угнетение российских крестьян помещиками, другие наоборот, надежду на некое возрождение русское в лице Онегина, припавшего к России. Помните?
Писарев там увидел только девчачьи ножки, насколько я помню, Евгения Онегина, и больше ничего.
Рации, то есть не о деревне, а о Русь. Так вот, почему я об этом заговорил? Потому что на Владимира Путина, как на Евгения Онегина, можно посмотреть с самых разных сторон. Мы помним Владимира Путина, который целовал Людмилу Алексееву. Мы помним Владимира Путина,
которого, например,
все любим, говорил, что вот счастью. Путин мне сказал, мы, запятая, русские националисты, понимаете? Наконец мы помним, прости господи, Навального, который тоже говорил, я отношу себя к нормальным русским националистам, а в итоге стал обычным украинским блогером, понимаете?
В итоге он стал обычным накричанным. Да. ЗК, ИК номер 2, город Покров. У нас Навальный.
Как писал, по-моему, так. Андрей Вознесенский, я ЗК.
Писал да. Вознесенский, а потом
по поводу
пулю
Путина,
сосал.
Понимаете, а я не вижу никакой проблемы, это сейчас не моя постирония, я не вижу никакой проблемы в том, чтобы давить все радикальные, экстремистские течения и идеологии.
Давайте начнем
вот
давить.
Вот
давайте, пора начинать давить.
Да,
итак,
вот
давайте давить. Вот, мне кажется, наша прелюдия затянулась. Значит, мы даем Владимиру Владимировичу Путину советы, правильно? Кому слушать, как не нас, Владимира Владимировича Путина? Я думаю, нас нужно слушать,
что и мы должны
начать давить.
Да, Свят, мы с вами, видимо, поменяли темники, то есть у вас теперь постирония, я понял.
И я...
Понимаете, так. Я думаю, что Путин, как человек, который все-таки выражает мнение всех граждан, самых разных, он против любого национализма, в том числе тувинского, который мы обсуждали, в том числе каких-то вот радикальной России 88, которая там бегает, надев белые шнурки. Понимаете, мы же тоже против этого, мы против радикализма.
Абсолютно против,
поэтому
не поддерживаем никакой радикализм.
Не считаю,
и поэтому...
Да, поэтому я не считаю, что это какая-то трагедия, наоборот, в какой-то мере это хорошо, что Путин так сказал.
Абсолютно хорошо, и мы даже укажем ему светлый путь. Светлый путь ведет в республику Тыва, в которой, кто вчера не смотрел наш эфир, перескажу еще более лаконично, чтобы было понятно, что там происходит. Вышло расследование с DAC.com, либеральное издание, кстати, которое поднял, как ни странно, русский вопрос, что в Тыве прямо сейчас местное население, это супердепрессивный регион, с самым высоким процентом убийств на территории России. Более того, в Тыве...
Да, 45 убийств на 100 тысяч
населения. Да, то есть просто латиноамериканская статистика.
Бразилии и Мексики,
да, да. Да, абсолютно верно. Чисто латиноамериканская статистика в Тыве. И одна из самых больших проблем – это национальный вопрос. Потому что в Тыве все судопроизводство, деловое общение, все переходит на тувинский язык. Происходит национализация региона, а русские становятся жертвами бандитизма. В первую очередь русские, как главное национальное меньшинство в регионе. Русские становятся жертвами убийств, изнасилований, грабежей. И нынешняя ситуация в Туве, она очень сильно напоминает ситуацию, которая сложилась в Чечне в начале 90-х. Почему так происходит? Я могу сразу сказать... Как бороться с, собственно, с тувинским нацизмом? Да, мы начали бороться с нацизмом. Вот пример нацизма. Правильно? Я думаю, вы со мной согласны, Эдвард. Пример нацизма.
Проблема в том, что я бы не стал здесь приплетать межнациональные отношения. Они, безусловно, есть. Но если вы читали тот репортаж «Знака», то вот от того кромешного ада страдают простые тувинцы, точно так же, как простые русские.
Да, и простые тувинцы.
И тувинским бизнесменам тоже приходят ходоки из администрации -запрещенного движения АУЕ с предложением буквально дать нагрев. То есть, если там навести хоть какое-то подобие законности, то будет хорошо всем, и русским, и тувинцам, и евреям, всем.
Я согласен, то, что с тем, что жертвами тувинского нацизма становятся не только русские, но и тувинцы. Тувинский нацизм – это очень опасная проблема. Откуда он появился в Туве? Давайте разберемся с первопричиной. Он появился, опять-таки, не хочу пересказывать вчерашний эфир, но его уже нельзя никому посмотреть, но это очень важно, потому что у нас главный контекст – борьба с нацизмом. Если мы боремся с чем-то, то мы должны понимать источники этой проблемы. В Туве источник этой проблемы – это национальные элиты. Потому что национальные элиты, то есть это глава республики и его правая рука, это два парня, которые создали еще в 90-е годы, вернее пытались создать, к счастью, у них это не получилось, Тувинскую народную республику. То есть это натуральные сепаратюги.
Нет, они национальный фронт возглавляли.
Да, и у них был, соответственно, главная цель создания Тувинской народной республики. У них это не вышло, но тем не менее к власти... Опять вот этот караул пришел в середине нулевых, и все в Туве начало скатываться в ад. Начало скатываться в полный ад. Почему? Не просто потому, что тувинский нацизм, вот его не было, вот он появился. Никакие идеологии, ничего не происходит без национальных элит. Пришли к власти тувинские нацисты, в Туве процветает тувинский нацизм. Как победить? В первую очередь эти власти нужно, ну, как минимум отправить в отставку, провести там расследование, назначить нормальных людей из Москвы, полностью изменить властный ландшафт региона, просто поменять, заменить там все, иначе мы получим вторую Чечню. Я уже вижу сполохи будущей войны, сполохи будущего конфликта. Иначе его не решить. И только такими методами. На данный момент. И других я решений не вижу. Может быть, вы видите другие решения, Эдвард. Но мне кажется, что эти решения будут правильные. И они будут непосредственно эффективными на данный момент, потому что я опять не хочу никого пугать. Если просто забить на эту историю, если отдать русских на растерзание, то мы получим геноцид начала 90-х, мы получим новую войну. Не хочется ни геноцида, ни войны никому. И тувинцам в том числе, мы беспокоимся в том числе и о тувинцах. Правильно, Эдвард? Я с вами согласен, абсолютно. Беспокоимся в том числе
мой
и о тувинцах.
Мой дорогой Свят, я очень люблю Василия Васильевича Розанова и его апокалипсис нашего времени. Но все-таки апокалиптические кликушества, что вот там новая так, Чечня, так. Вот там новая война. Понимаете, Чечня была, возможно, в 92-98 годах, когда у власти в России стояли в прямом смысле алкоголики. Сейчас я как-то слабо себе представляю, что нечто подобное возможно.
Потому что Путин не пьет,
есть
да?
ли в Туве проблемы? Да, в том числе поэтому. Да,
безусловно. Вот он много лицает, безусловно.
Но, смотрите, нужно говорить предельно конкретно. И если читатели, зрители нам дадут благословение, то к следующему выпуску, уже завтра, мы представим вам полноценное небольшое такое расследование о финансовом схематозе. Ведь самое же интересное – это деньги. Давайте посмотрим, как выполняются в Туве федеральные целевые программы, какие тендеры объявляет правительство Тувы на те или иные свои нужды, куда идут деньги. И я уверен, что если просто собрать массив материалов, то невозможно будет отвертеться.
Абсолютно.
То есть, еще раз, моя главная идея, что нужно говорить не о том, там, что русским плохо, тувинцам плохо, на наш истеблишмент это не действует. Это не действует почти на всех наших журналистов. Они, кстати, примерно каждый год выясняют, что, оказывается, на карте России есть Кызыл. Плюс-минус туда приезжают, пишут какие-то репортажи ужасные. И также уезжают, и ничего не меняется из года в год. То есть это уже не год и не два все проходит, понимаете?
И это большая проблема, да.
И, кстати, а вот наши с вами борцы с коррупцией патентованные, там Навальный, Яшин, кто
Навальный
еще?
В тюрьме.
Они что-нибудь пишут? Ну, писали, по крайней мере. Нет, они не писали ничего.
Ну вот, зато мы об этом рассказываем, рассказываем уже второй
значит,
день.
Да, значит, Свят займет место, которое свято, но не пусто, потому что есть Свят.
Ну, надеюсь, самое не то самое главное, место, которое сейчас занимает Навальный.
Я говорил об этом во вчерашнем эфире, но скажу еще раз, поскольку эфир выпилен. Понимаете, проблема не в национальных окраинах. Я был в Якутии, где более или менее налажена жизнь, где на видном месте стоит памятник Дежневу и Абакаяде. Абакаяда – это якутская красавица, которую Семен Дежнев взял в жены, и у них родился прекрасный сын, которую их, эту такую квазинациональность называют сахаляры. Они невероятно красивые, вот потомки смешанных браков русских и якутов, настолько, что они даже включили обратный российский.
Меня трудно оценить, я не фанат.
И не
смешанных браков
пускают сахаляров и сахалярок на конкурсы красоты, потому что сахалярки там всех бьют. Так вот, в Якутии, я не говорю, что все идеально, но, по крайней мере, все плюс-минус хорошо, потому что
это
там
пока,
есть работа, там людям есть куда пойти, там людям есть где получить зарплату, а в Туве там, в принципе, вся промышленность рухнула. Последний мясокомбинат закрылся в 2012 году. Остались только коровки, которые там пасутся на лугах, резвятся,
и
пейзани,
да,
которые из этих
так,
коровок
Эдвард,
делают... А, и
почему
коноплю,
так происходит?
Это я буквально цитирую репортаж «Знак Кома».
Почему?
Так
потому что тувинские
что
нацисты, кроме тувинского нацизма, больше ни во что не умеют.
Экономики в условиях нет. Тувинские снайперы, я думаю, во время Великой Отечественной были хорошие, хотя не знаю.
Не знаю, у меня нет статистики
Но
по
я
тувинским просто... снайперам.
Вы знаете,
вероятно,
есть
была
действительно Тувинская народная республика до 44 года самостоятельная, и она, как в «Илиаде» Гомера, послала на Восточный фронт Второй мировой, на наш фронт, 10 тысяч коровьих шкур и других важных вещей, которые можно
бы
было
она
использовать
их не посылать на наш фронт
кейс.
В условиях
поэтому,
Сталинского Советского Союза.
Поэтому, когда... Когда, вот, вы уже оправдываете Сталина, отлично. Когда происходит обрушение индустриальной экономики, то люди сами себе скатываются к самому дикому родоплеменному строю. Я думаю, дайте людям просто работу.
Да,
давайте,
да, и мы возвращаемся к моему тейку.
Секундовича Грудинина с его офшорными белизскими миллионами.
Изнасиловали и убили.
Да, чтобы он там
вам совсем не жаль Грудинина,
Эдвардс. Чтобы он там сделал нормальный колхоз, чтобы они мясомолочное
производство
развивали. Вот нет, вы спрашиваете, что конкретно сделать, я отвечаю.
Согласен. Вот, это все будет возможно только при смене региональных властей и элит. Полный. И Грудинин с колхозом, и новые мясокомбинаты, и новые заводы, и развитие бизнеса без бандитов.
Не знаю, это все будет возможно при новых властях. Пара профилактических посадок даже на уровне замов главы республики вполне себе уже возымеет благотворный.
Не знаю. Я бы здесь действовал бы более решительно, потому что нерешительность, особенно когда вы имеете дело с довольно специфическим народом и культурой, всегда будет восприниматься с точки зрения любого азиатского народа как слабость, и всегда воспринималась. Решительность.
Да, вы знаете, нет специфических народов
да
и культур,
нет?
Понимаете?
Вы «Отмена Шпенглера» же читали, вы же образованный человек, там целая таблица цивилизации.
Надо действовать, по-восточному надо действовать, тонко.
Ну, я здесь...
Знаете, я читал Данилевского, который придумал цивилизационный подход примерно за 50-60 лет до Шпенглера.
Там уже был Тойнби. Да. Ну, у Шпенглера там самая монументальная работа.
Да, Тойнби, да.
Но мы к этому вернемся. Я хотел бы еще сегодня про Шпенглера сказать пару слов, потому что это будет немного. Это будет как раз тема нашего эфира. И просто потому что я очень люблю Шпенглера. А борьба с фашизмом, она перешла, в том числе и за пределы Российской Федерации. Я думаю, что наши европейские партнеры, уважаемые, как говорит Владимир Владимирович, наконец услышали Россию, наверное, впервые со времен Мюнхенской речи Владимира Владимировича, услышали его призыв и тоже начали бороться с фашизмом у себя. Эдвард, расскажите,
да,
что...
И как же, неужели, подождите, неужели они запретили Антифу?
А вот
и
как,
партию левых и зеленых.
Может быть, они неправильно поняли призыв Владимира Владимировича и начали запрещать кого-то не того.
Слушайте, они Владимира Владимировича очень внимательно в 2014 году слушали, когда было такое движение русских батальонов в западном направлении.
Что происходит в Германии сейчас? В Германии Федеральное ведомство по охране Конституции расценивает, это официальное заявление, довольно известную правую партию, парламентскую партию, между прочим, то есть это не просто какие-то там фрики, маргиналы, это очень важно, альтернативу для Германии, как подозрительные случаи правого экстремизма.
И... Да, у них 12,6% в парламенте, это третья по величине партия в парламенте после правящего тандема ХДС, КСС и СДПГ.
И более того, во многих ландтагах АДГ, особенно на территории восточных земель, АДГ занимает второе место в ландтагах. То есть это очень серьезно.
Да, это правда. В Бранденбурге, в Тюрингии у них 22-23%. Причем самое смешное, что они первое-второе место там кое-где делят с левыми. Такая абсолютно гремучая термоядерная смесь.
Да.
Левые, то есть делинки, это прям
левые. Именно крайне левые и правые, которые в Германии почему-то считаются крайне правые, поэтому АДГ в спектре политическом, да, немецком, это вообще не крайне, это очень умеренная национальная партия, да, ну, так вы наверняка знаете, то, что есть национал-демократическая партия, да, Германия.
Да, НДПГ, которая вот реальная.
Это реальные скинхеды, то есть абсолютно белые шнурки, да, одеваются по той самой моде, как вы любите.
В чем проблема? Проблема с НДПГ, что когда пришли Штази, служба по защите Конституции, их арестовывать, то они не смогли их арестовать, потому что половина всего главного бюро НДПГ это были явные и тайные агенты ведомства по защите Конституции. То есть реально товарищ майор пришел к товарищу майору, что как бы отвечает на вопрос, откуда же растут ноги всего этого фашизма.
Что вы думаете?
Но
давайте вернемся к альтернативе для Германии, да? К чему мы обычно об этом, да.
Итоге, мой дорогой Свят, человек, который находится перед вами по ту сторону камеры, брал интервью у Александра Гауланда, старшего сопредседателя АДГ, у Йорга Мойтена, младшего сопредседателя АДГ, у Алисы Вайдель, главы парламентской фракции АДГ, у Петра Быстрона, одного из спикеров Комитета по международным делам АДГ, у Армина Паулюса Хампеля.
И когда брали интервью, вы почувствовали угрозу или страх, что правоэкстремизм?
Знаете, я первое, я всегда спрашивал, друзья, вы действительно фашисты? И я помню, как сейчас помню,
что
как мне Александр Гауланд,
что вам ответила?
78-летний интересно. Мужчина Александр Гауланд, говорил, мы ничего не имеем общего с нацизмом и фашизмом. Мы просто говорим, что мы против нелегальной миграции. Это они-то говорят. Я почему? Не против мигрантов вообще. Потому что там половина электората – это Руслан Дойч, русские немцы. То есть, еще раз, чтобы вы понимали, АФД – это во многом партия российских немцев. Они за нее массово голосуют.
Да. Это правда.
И любой наезд на АДГ – это еще и наезд на наших с вами русских людей. Там, кстати, есть Вальдемар Херт, в Бундестаге, это русский немец, прекрасно владеет русскими, его поэтому наши журналисты очень любят постоянно ему название, вот он там, и самое
но
главное,
еще дает инфоповоды постоянно для наших журналистов.
Шести партий АДГ единственная, у которой на уровне программы, то есть на уровне системного дизайна, на уровне основополагающих документов написано, мы против антироссийских санкций. А теперь вот наши с вами члены Высшего Совета партии «Единая Россия», наподобие Вероники Крашенинниковой и других друзей честных людей, они открыто говорят, что это все фашисты, то есть солидаризируются со всей этой мировой жабой, с которой они вроде как должны сражаться.
Да, это вдвойне удивительный момент, очень хорошо, что вы вспомнили, потому что когда в России борются почему-то еще и с западными правыми, которые при этом, да, умеренно правыми, как тот же Национальный фронт, который сейчас уже не Национальный фронт во Франции, как те же АДГ, в России почему-то, причем в правящих кругах, находятся люди, которые говорят, правильно, нужно давить гадину. Самые пророссийские силы из возможных, которые есть в Германии, во Франции. Это буквально политический союзник России, который нужно пестовать и поддерживать. Но нет, находятся такие люди в Единой России.
Абсолютно.
Это безумие просто. Как это происходит, я не понимаю. Как они туда попадают вообще? Чем они руководствуются?
И смотрите, была ровно год назад, год с небольшим, абсолютно безумная история. Вот вы правильно спросили про Алису Вайдель. Она сказала... Год назад написала в Фейсбуке, скорее всего, не она, про то, что 75 лет назад Красная Армия вторглась в Восточную Пруссию, грабя и насилуя. Я написал абсолютно всем своим знакомым в АДГ, включая Йорга Мойтена, младшего сопредседателя АДГ. И Йорг Мойтен прислал мне на почту извинения. Вот чтобы вы не подумали, что я что-то выдумал, отмотайте мои посты в Телеграме год назад, вы увидите письмо, скриншот. И этот пост был удален. Понимаете, вот это пример народной дипломатии.
Ну, то есть вы
после
почти как
этого...
Рамзан Кадыров, вот, даже альтернатива для Германии. Злые германские нацисты перед вами извиняются.
Этого, Евгений Примаков, которого я тоже очень люблю, который действительно многое делает, я сейчас не иронизирую, он написал, смотрите, альтернатива для Германии голосовала в Европарламенте за резолюцию, осуждающую большевизм и нацизм, конечно. Проблема в том, что эту резолюцию тогда внесла ЕНП, Европейская народная партия, которая сколочена... из партии ХДС, ХСС, партии Меркель, из других правящих партий в странах наших
правоцентристских, так называемых.
Просто, которые на самом деле абсолютно левацкие. То есть
правоцентристские по названию.
Весь тот ужас и безумие, которое царит в головах наших людей, которые отвечают за внешнюю политику. Хотя, еще раз, я, наверное, не готов критиковать Евгения Примакова, потому что у него там ответственные должности, но его в любом случае большое давление.
Но раз уж мы пытался переименовать Россотрудничество в Русский дом, и что-то вышло у него странно, но это отдельная тема для разговора. Да, мы обязательно еще обсудим, надеюсь, на следующих эфирах Примакова и всю эту замечательную распильную контору. Мне кажется... Мы остановились на
Адыгре, это думал, что очень это приятная контора. Она до Примакова была распильной, да. Сейчас вот я бы не сказал. Сейчас я бы не спал. Ладно. Да, кроме шуток. Вот, но смотрите, что происходит.
Давайте перейдем еще по Франции и Швеции.
Нет, это просто целый процесс. Давайте, да. Смотрите, что происходит. Трамп выпилен. Хайнц Кристиан Штрахе, это вице-канцлер Австрии, который как раз из австрийской партии Свободы, такая австрийская АДГ, выпилен с помощью скандала два года назад с фейковой, да, с фейковой русской олигархиней. Абсолютно безумная была история. То есть... Слово войны – это когда ты противника добиваешь до полного уничтожения. Соответственно, что будет дальше после ликвидации Трампа? А у Ричарда Гренелла, у посла Трампа в ФРГ, были очень хорошие связи с АДГ. То есть сейчас будут уничтожать все, что правее ХДС, ХСС. То есть уже будут выпиливать АДГ, будут выпиливать британских правых там наподобие Томми Робинсона, хотя это, ну, при всей моей любви к Томми Робинсону, это такие фрики, которые что-то пишут в Телеграме, потому что...
Он забавный фрик, хотя это не означает, что нужно блокировать.
Американские газеты, я просто знаю об этом, они готовят расследование о связях Томми Робинсона с Россией, хотя его связи ограничиваются тем, что он, а, дал интервью Эдварду Чеснокову, и, б, приезжал ровно год назад, 22 февраля, выступить на конвенте у запрещенной в РФ либертарианской партии Михаила Светова. Но их будут добивать. И самое главное, что весь Евросоюз и все 50 штатов США вписались за Навального. Хотя он ни разу не гражданин ни одной из стран Евросоюза. У него, по-моему, даже дети и жены его не живут в Евросоюзе, или, может, я заблуждаюсь, но они вписались. И я не понимаю, почему мы не можем вписаться за наших союзников и сказать, если вы, жабы берлинские, посмеете заканцелить АДГ, то мы вас
заканцелим. Непонятно, как мы заканцелим Европейский Союз.
Нет, подождите, вот. Нет, подождите, очень просто. Есть контракт между РЖД и Siemens на 600 миллионов евро от конца нулевых. Контракт жизненного цикла на Сапсаны. И мы до сих пор новые Сапсаны.
Так, извините, тут пропал звук. Секунду. Пропадает звук у нас. Пропадает звук. Так, Эдвард, вы пропали.
Нет, здесь все нормально.
Нет. Пожалуйста.
Нормально. Так, Эдвард, вы пропадаете. Эдвард, у меня ненормально.
Мы из немецких фирм. И тогда миллиарды Восточной Европы, в основном из России, перевели.
Так, у меня были небольшие технические сбои, все хорошо, друзья, по поводу донатов мы ответим в конце.
Я говорил о том, что у нас есть рычаги для давления на Германию, если они посмеют заканцелить партию, за которую голосуют миллионы русских немцев, наших, по сути, людей.
Да,
да, наверное, газета «Бильд» напишет о кремлевской агентуре, ну, понимаете, но она и без этого...
Она и без этого напишет, и ведут санкции, и без этого, даже если мы не будем делать ничего, а мы, скорее всего, не будем ничего делать.
И самое главное, что я написал для Незагоря колонку: наш МИД должен быть более активен, работа с европейской оппозицией. После этого, а после, как мы знаем, значит, вследствие, недели через три Лавров встретился с лидерами партии АДГ. Понимаете? Нужно развивать это направление. Абсолютно. Потому что следующими заканцелят нас. Во всех
смыслах. Мне кажется, нас уже заканцелили, абсолютно. Вот. В любом случае, западный мир и будет продолжать канцелить. Другое дело, что... Мне кажется, тут дело еще в том... А, мы совсем забыли сказать, мы остановились на АДГ, что такая проблема существует не только в Германии, такая же проблема, где травят запрещают, канцелят правых. Она параллельно происходит во Франции, где не так давно, буквально сегодня, запретили индентаристский движ. Индентаристский движ французский боролся с непосредственно с мигрантами, причем боролся с самыми мягкими, самыми нежными мерами.
Да-да, белые шнурки не продевали.
Ничего, никаких белых шнурков. Они ездили на границу с Пиренеи, на границу с
Испанией. На Альпы
да,
ездили, на
Альпы. И следили просто за потоками мигрантов. И не то, что они их там ловили, избивали, нет, сообщали смотрите, в полицию.
Они, это было... Нет, они перекрывали просто
да,
эти
да,
альпийские перевалы, легитимно используя свое право на протест. И смотрите,
они запрещены.
Вот когда в 2014 году там автомайдан такой был в Киеве, ох, как все рукоплескали. Когда у нас
печеньки дарили от Евросоюза.
Там да. Белые автопробеги клеили логотип Навального на стекло. Белый как шнурок, то все почему-то никто не возмущался. Но сейчас просто люди, которые легитимно выражают свое мнение, а когда эти наши европейские друзья,
они
когда
запрещены.
Там выходили на Навальнинги и кого-то слали, садили в автозаки, я против, знаете, такого безудержного пакования, но как Европа возмущалась, а сейчас... Так еще раз, наши отношения с Западом все равно ниже плинтуса. Все эти европейские правы,
абсолютно.
Я с ними общался, я брал интервью у идентаристов, я Марии Захаровой задавал вопрос 2 года назад, когда вот организаторам этой акции с перекрытием перевалов впаяли по полгода тюрьмы в демократической Франции, кстати. Есть такой Микола Конян, лучший друг Владимира Лорченкова, писателя такого, Микола Конян, который строит из себя какого-то европейского чиновника, говорящего по-русски, типа он там живет, я думаю, что он алкоголик, безработный алкоголик из Перми, который что-то пишет в Телеграме под таким аватаром, и постоянно разъясняет нам, как же хорошо в этой прекрасной Европе, и как плохо.
Да, я понял, да, Эдвард, я полагаю.
Ну мы ждем, ждем какого-то... что да, что это легитимно, что это правильный
я концерт. Думаю, что... Давайте я сейчас резюмирую, потому что у нас еще есть тема, и нам нужно дальше идти. Резюмирую ваш спич и погружение в правую европейскую тематику. Современная западная европейская политическая конъюнктура построена на так называемом антифашизме, построена на так называемом культурном марксизме, это, по сути, новый фашизм. Новый фашизм,
да, абсолютно,
новый
да.
фашизм
в общем,
запрещает...
Как движение наши, сражавшееся с коррупцией, оно превратилось в тех, с кем сражалось.
Да, и это новый фашизм, который запрещает любое инакомыслие, просто обрубает свободу слова, и удаляют людей из жизни.
Да, и при этом бегают в буквальном смысле, как в 18 году какие-то безумные люди в кожанках и почти что с маузерами бегают там по улицам Гамбурга. В одной из западногерманских земель, по-моему, год или два назад, Франко Магница, депутата Бундестага от АДГ, к нему просто набежали леваки. Вот буквально в гриндерах избили, то есть это практически вот
да,
скинхеды, только
это
наоборот, то есть леваки избили правого депутата. Скажите, если бы, например, там, дай бог здоровья Илье Яшину, да, если бы, например, депутата муниципального образования Красносельского района Илью Яшина, не дай бог там какие-нибудь...
Это будет истерика на мировом уровне.
Это, вообще это бы неделю продолжалось. Санкции.
Абсолютно.
Нация на Нобелевскую премию мира. Да нет, еще раз, здоровье. Я что, да, это вот чисто гипотетический
счастье,
пример.
Счастье, здоровье.
Против.
Да, и да, я здоровье. К чему веду, да. В общем, вашу мысль. Да. Я хочу привести ее обратно в Россию. Дело да, в том, что давайте. Все эти прекрасные люди, о которых мы говорим, которые сейчас в западных странах Европы пришли к власти, которые
да.
травят, уничтожают западную цивилизацию, культуру, травят людей, буквально.
У которых да, сейчас... приглашают мигрантов, в отличие от нас, чтобы они там еще и по 1000 евро получали, еще и семьи свои вывозили.
Эти же люди Запад. Есть и в России. Правда, сейчас они...
Но 1000 евро там никому не платили,
чтобы эти люди власть не получили. Феминистки в России, устроили фантастический просто по ужасу и омерзению скандал в Твиттере после убийства мигрантами русской семьи Нижегородской области. Одна из феминисток, фем, художница, шиз, квир, идиотка, она Дарья Сиренко...
Писал ответ «Новой газете» Богомолову «Окей, бумер», да,
видимо. Она из них, да, одна из них. Она начала, устроила истерику, естественно, как положено, начала бороться против мигрантофобии.
А как ее зовут?
Дарья Сиренко, не... Дарья Сиренко, можете загуглить. Дарья Сиренко ее зовут. И она на фоне чудовищного убийства русских людей начала призывать донатить мигрантам на убийство русских людей. Это феминизм, феминизм в России, феминизм сегодня, он такой. Причем там была тоже омерзительная деталь, то, что одна из убитых была женщина, ее до убийства молодая, ее до убийства изнасиловал мигрант, убил, но россиянским...
Там еще одна женщина была, владелец цветочного салона.
Россиянским феминисткам совершенно плевать на права женщин, и не только россиянским, вообще
конечно,
любым.
Конечно.
Им просто... насрать на права женщин, убили, вот она, вот ее пост, можете
нет,
почитать.
Нет, но вы все-таки джентльмены убили, не говорите таких
слов. Изнасиловали, я просто не могу их себе да. держать. Убили, изнасиловали женщину, ни слова сочувствия, ни слова сострадания. Так и надо, платите деньги, пожалуйста, платите деньги иммигрантам.
И пусть кайтесь, будет, что
и кайтесь. Вот эти люди, да. и они стремятся да. к власти в России. Это, вы знаете, я хочу сравнить феминизм в России с борщевиком.
А почему стремятся к власти? Оксана Пушкина, она где?
Она в Госдуме.
В нижней да. палате парламента.
Да, да.
Людмила Нарусова, где? В верхней палате парламента. Они не стремятся, они уже имеют эту власть и используют ее и... для институционального угнетения.
И да? за ними в, как сказать, не в нелегальном, нелегитимном поле существует огромное полчище фем-тараканов, которая вот этот борщевик, эту заразу разносит по нашему это обществу.
Как-то вот очень легко перейти к радио «Тысячи холмов», когда вы про тараканов
начинаете. И дальше.
Давайте
и дальше ответ. Нет, я веду к другому. Но русским людям там, да, в том же самом Твиттере не понравился заход на тему того, что нужно донатить на мигрантов, чтобы они...
Да и не только русским,
и не только кстати, русским
всем не понравился. По-моему, даже мигрантам не понравилось.
Да, то, что давайте донатить на убийство, пожалуйста, да, и на изнасилование женщин, люди не захотели донатить и вывели в топ Твиттера хэштег про закон Миши Малахова. Миша Малахов — это как раз убитый русский 6-летний мальчик, которого убил мигрант. В чем суть закона Миши Малахова, который предлагается принять в Госдуме, желательно принять Владимиру Путину, если он хочет бороться с национализмом, в том числе мы тоже посоветуем принять закон Миши Малахова. Почему? Потому что именно закон Миши Малахова сможет уберечь русский...
Законы, законы принимает Госдума, а потом Верхний,
да, а потом их подписывает Путин.
Их подписывает Путин. Если вы их просто терминологически корректны.
Окей, да, хорошо, я прекрасно об этом знаю. Путин их подписывает. Да, без, как вы знаете, по социально опасным взрывным темам ни один закон в России не принимается без согласия, если не Путин, то администрация президента, и это, мне кажется, очевидно. Поэтому нужно обращаться именно туда. Вот давайте обратимся. Я считаю, что очень важно, чтобы закон Миши Малахова был принят. О чем он? В первую очередь предлагается ограничить и контролировать миграцию в России, чтобы в Россию не приезжал кто попало, не приезжали убийцы, не приезжали террористы, не приезжали насильники. Нужно поставить миграцию под контроль. И это опять непростые слова. Это и не только история с убийством семьи Нижегородской области иллюстрирует мой тезис, не только мой тезис, а тезис всех тех людей, которые подписывают и продвигают этот хэштег. Друзья, тоже продвигайте обязательно. Статистика, причем официально, Эдвард, не поверите, официальная статистика МВД, самая свежая за январь 2021 года, говорит то, что даже в условиях, когда мигрантов стало гораздо меньше, в условиях экономического кризиса, в условиях ковида, преступления мигрантов все равно растут. Не поверите, на 6% за январь по сравнению с прошлым годом выросла преступность мигрантов. И это внимание, только по официальной статистике. Только по официальной статистике.
Все совершенно логично. Из-за коронавируса мигранты, как и русские люди, теряют работу. Ну, соответственно, когда у человека нет денег, ну, куда ему остается идти? Только на панель или с топором на панель. Я их не оправдываю, я просто пытаюсь осмыслить.
Да, и этот момент, это все нужно построить, сделать официально, поставить на государственный контроль. И я думаю, что на самом деле нужно пойти дальше, не только вести визы там, да, со Средней Азии, не только вести там трудовые визы в том числе, которые будут предоставляться непосредственно по договору с реальным работодателем, с которым будет платиться реальный налог. И там в том числе огромные отрасли экономики, такие как строительство, будут выводиться из серой зоны. Но более того, я считаю, что нужно пойти дальше, потому что визы-то на самом деле трудовые, особенно в условиях Средней Азии, можно купить за не самые большие деньги. Вот, нужно вводить...
Да, и в чем же ваша идея?
Нужно вводить депозиты. Депозиты, когда человек, который едет на работу в России, он, соответственно, открывает депозитарный счет, на депозитарный счет кладет условно там, ну, крупную серьезную сумму денег, 10 тысяч долларов. И в случае, если человек вовремя не возвращается, если он нарушает условия пребывания, совершает преступление, то он лишается этих денег. То есть это понятный, банальный, простой, действенный механизм финансового контроля. Таким образом, мы отсеем маргиналов, фриков, больных, убийц, террористов, с одной стороны, с другой стороны, мы сможем их финансово реально контролировать. И самое, и это, как мне кажется, это один из самых действенных механизмов, и это будет большой плюс для самих мигрантов, безусловно, тоже.
Да, звучит примерно как призывы вернуть Крым в 2013 году, но, мой дорогой Свят, вопрос сложный. Среди жителей Средней Азии, а я с ними общаюсь в большом количестве, есть много людей, которые хорошо относятся к России, которые прекрасно говорят на русском языке, которые вполне комплементарны русской культуре. И знаете что? Давайте опыт Российской империи возьмем. Ведь давайте. Российская империя ни от кого не отгораживалась. Она силой своей культуры, культуры Пушкина, культуры Глинки, просто ассимилировала этих людей. Вот книга, которую я читал, видите ее, да? «Кодекс чести русского офицера».
И вы с «Кодексом там чести русского офицера» ассимилировали много
одного из людей по фамилии Улагай. Это один из самых талантливых полководцев Белой армии. Он был из черкесских князей. Черкесом, по сути, был. Но был за белое дело, был за русское дело. Понимаете? Это великая русская культура. И когда в Российской империи существовало такое этносоциальное разделение труда, когда там русские и немцы в армии, украинцы в Малороссии землю пашут, там армяне торгуют с Персией.
Скажите, и так далее, а вы поднимаете другую... Сейчас, извините, я вот... Можно секунду Москве, прибью?
По сути, вот. То же самое. Можно я договорю? Русские, я просто вижу, хожу по городу, русские работают охранниками. То есть, по сути, то же самое воинское сословие, потому что русские хорошие воины. Практически нет среди охранников других национальностей, да?
Не знаю, вот у меня на районе в Пятерочке работают какие-то кавказцы охранниками.
Они работают таксистами и курьерами, понимаете? То есть у нас, по сути, сейчас имеется такое этносоциальное разделение на рынке труда. Я сейчас не говорю, хорошо это или плохо. И если человек хочет приезжать, если человек хочет работать, если человек не будет совершать преступления, если это честный человек и хочет жить в России, и хочет искренне принять русскую культуру, своих детей отдать в русскую школу, а других школ у нас, слава богу, нет после закрытия лицея в Гюлене, так пусть, слава богу, потому что я верю, что наша русская культура через поколение уже вырастет из них русских людей. Да, вот то, что в редакции Елены Шубиной, которая вроде бы должна...
Который редактирует Прилепина, и за него книжки пишет.
Не только его. Издают самую оголтелую, чудовищную русофобию, наподобие там какой-то...
Прилепина.
Открывающие глаза непонятно кого.
Зулейхи.
Вот это уже проблема. Кажется. И вот с этим нам нужно наводить порядок. И это не менее, наверное, важно, а может и более, нежели миграционная политика. Чтобы сериалы у нас были не хуже и даже вдохновительнее турецких. Понимаете?
Давайте резюмирую то, что вы говорите. Вы хотите сказать то, что нужно делать непосредственно проводить культурную политику и с помощью русской культуры ассимилировать мигрантов. Но мне кажется, что есть пример Чечни, и русская культура до сих пор Чечню не ассимилирует никоим образом, а еще всего остального Северного Кавказа.
Знаете, я не против, извините,
вы очень долго говорили, давайте я скажу теперь тоже.
Да, да, вот. Просто, да, я ездил в Грозный на поезде, и знаете, и чеченцы там с детьми туда ехали, да, и они смотрели мультики «Маша и Медведь» с планшета. Все, понимаете, так,
и
все. Все.
Вот и поэтому... Ребенок, сколько процентов русских живет в Чечне сейчас?
«Маша и Медведь»? Ребенок, который живет на мультике «Маша и медведь», он вырастет русским, независимо от того, какой у него разрез.
Сильно я сомневаюсь, этот ребенок будет жить в Грозном.
И ну вот давайте...
довольному тейпу. Да. У нас пришли донаты, у нас совсем скоро заканчивается эфир, сколько у нас еще осталось
эфира. Да, начнется мой эфир с
кашем. Да, Олегу Владимировичу привет. Вот.
Мы, конечно, будем обсуждать Навального.
Вот, опять Навального. Мы ни разу, ни слова про Навального не сказали.
Слава Богу.
Да. Вот, давайте ответим на вопросы. Люди присылали деньги, и я думаю, что как раз пришло время на них отвечать. Сейчас включаем ответы на вопросы. Где у нас тут вопросы? Так, 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 так. Так, давайте пойдем сейчас по списку. Вас спрашивает куколд по имени Пыня. Это Владимир Путин. Нет, надеюсь, нет. Он задает вопросы.
Не говорите о Путине слишком часто, понимаете?
Я хочу... так, это не вопрос. Вот, может Путиненко завозит мигрантов потому... Это, видимо, Путин имеется в виду опять. Простите, это не задаю вопрос. Потому что полуграмотным, нехорошим людям из кишлаков управляет легче и приятнее, чем русским, которые где-то там чего-то раскачивают лодку.
Вы знаете, я общался с мигрантами,
так.
Это согласны люди, которые знают по нескольку языков, потому что когда таджик,
те, например, родился работает,
в Узбекистане, да? Да, нет, кроме шуток, то он знает и таджикский, и узбекский, там, и турецкий, понимает, и русский.
Очаровательно.
Поэтому вот не надо. Мне нравится, как вы все сводите к Путину, а я буду сводить все к Российской империи.
А которая... черту оседлости вы поддерживаете? Например, Российская империя была черта оседлости. Вы поддерживаете черту оседлости? Раз вы все сводите к Российской империи.
В Российской империи было много чего, в том числе смертная казнь за некоторые виды преступлений.
Да. А черту оседлости вы поддерживаете?
Я за то, чтобы взять лучшее в Российской империи.
А черта оседлости это лучшее или худшее?
Культуру. Лучшее – это Пушкин, Глинка и Достоевский. И те другие имена, которые вы все знаете.
Так, на вопрос про черту оседлости вы так не ответили. Ну ладно, давайте дальше пойдем по списку. Какова вероятность, что РФ и ЕС сольются в...
Нет, я против любого институционального угнетения, в том числе и
черты оседлости. Охотно верю. Давайте вот сейчас вопрос дочитаю. Какова вероятность того, что РФ и ЕС сольются в экстазе на почве своей общей ненависти к людям европеоидной расы? Какова вероятность?
Я думаю, что эта вероятность все-таки мала, потому что Евросоюз вводит санкции, Евросоюз поддерживает Навального, Евросоюз не признает Крым российским. И самое главное, если вы посмотрите еще риторику где-то 13-летней давности, когда мы обсуждали, сможет ли Великая Россия противостоять трем грузинским батальонам, и то, что мы обсуждаем сейчас, когда мы обсуждаем, что русские фрегаты вошли в порт Судан.
Опять они, как у вас, знаете, русские фрегаты вошли непонятно куда.
Большая, очень большая оптимистичность.
А почему, что все будет извините, хорошо. Да, я слышал, а почему русские фрегаты не вошли еще в Минск? Вот, я бы хотел, чтобы русские фрегаты вошли в Минск.
Потому что в Минске нету Минского моря, оно
маленькое. Да, 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 да. Вот, меня это больше волнует, чем Судан. Если честно, давайте еще раз вопросы. Тут не вопрос, а утверждение про Гитлера. Гитлер поясняет за победу ВОВ, ой-вей. Не очень понятно, но я прочитал. Сори, сформулируйте лучше. Дальше спрашивают про что там наш русский политик Роман Юнеман думает о законе Миши Малахова, молчит, что с лицом Роман. Но это вопрос, опять-таки, не к нам, это
да,
не к нам, Роману Яновану, пойдите
не
спросите.
Очень по-джентльменски обсуждать да, человека.
Да, пускай Роман Яновану вам ответит, он и так как бы, да, он до сих пор не ответит на мои вопросы, которые я ему задавал, вот, может быть, ответит на ваши. Вот, так что нам остается, уже ничего не остается, так что нам придется прощаться, я вот здесь все вопросы зачитал. А нет, последний вопрос я не зачитал, сори, сейчас зачитаю. Я хочу напомнить Чеснокову, что Российская империя споткнулась на ассимиляции даже поляков и финнов, европейцев, чего уж говорить о нищих злых азиатах. Вы согласны с этим утверждением? Споткнулась ли Российская империя или нет?
Я думаю, что Финляндия без и Польша, что Польша вообще была инородным куском в теле Российской империи, и если бы мы там ей сделали какой-нибудь лимитроф, то ничего плохого бы не было. Да? Еще раз, Российская империя не была идеалом. Ничто на свете не было идеалом. Но отдельные эффективные практики перенять можно. И более того, если бы, например, не было революции 17-го года, то еще большой вопрос, что было бы и можно ли было бы утверждать, что отдельные эти практики были...
Наверное, это была бы конституционная монархия. Мне кажется, еще один вопрос для, опять для вас. Пишут то, что Олег Владимирович Кашин, я не в курсе этот счет, отрицает геноцид русских в Чечне 90-е.
Да, это правда.
Вот.
Это правда,
да. Вопрос к вам. Вы отрицаете геноцид русских в Чечне или признаете?
Я согласен с тем, что были факты институционального угнетения русских, впрочем, не только их, там много кто жил, немцы, украинцы. Был факт институционального угнетения нетитульных национальностей в Исламской республике Ичкерия, если она так называлась. Это
так убийства же были русские,
другое...
изнасилования, грабежи по национальному принципу. Разве это не геноцид?
Вот давайте все-таки вопрос геноцид или не геноцид оставим экспертам, там, Евгении Марковне Альбасе,
понятно,
например,
понятно.
Да?
Вы уходите от вопроса. Еще один, последний, самый вопрос.
Нет, я ответил, был факт институционального.
Угнетение было, да. Геноцид, непонятно. Понятно, что вам непонятно. А, ладно, перейдем еще один вопрос за донаты. Мультик про Машу и Медведя дико популярен в мусульманских странах. Популярнее...
Да. Да.
Популярен диснеевских в Дубае, Арабских Эмиратах, Иране,
это великая русская
Индонезии
культура.
И Пакистане. Скажите, в этих всех странах растут русские дети или нет?
Ох, как вы меня уели.
Это не я, это слушатель.
Я лично слышал от южноафриканца Бура, который приезжал в Ивановскую область, надеясь здесь наладить какое-то хозяйство, я не буду говорить, чем что закончилось, и он лично вот нам, «Комсомольской правде», говорил, мы у него интервью брали, что его дочь, ей там 4-5 лет, которая, естественно, там говорит на английском или на африканс, там на каком языке, и его дочь, смотря эти мультики, она действительно стала говорить по-русски, или, по крайней мере, ее русский улучшился. Я просто предполагаю, что иранцы и другие люди смотрят эти мультики на своем языке, потому что они дублированы на все эти языки. Но вот вам ответ, вот ответ от этого бура африканского. Угу.
Так африканские буры, так полагают, белые европейцы, а не мусульмане.
Нет, я же сказал, белые.
Да. Это все-таки немного, знаете, немного другая культура, гораздо ближе к нам.
Не меряйте всех по вере их. Мусульмане столетиями жившие в России по адатам, они тоже нам близки. И Исмаил хан Нахичеванский, просто погуглите, кто
нам, такой, чем это знаменит. Нам, это вам, да, я в курсе, кто это и чем знаменит. Я хочу, не знаю, у нас уже заканчивается, наверное, эфир. Вот, друзья, надеюсь, сегодня было все нормально, хорошо по качеству, по контенту, по звуку, по содержанию. Спасибо большое Эдварду.
Спасибо большое Святу.
Слава России!
Все будет хорошо. 8 800 200 ровно 9702. Звоните через 10 минут в прямой эфир.
Наши миги будут в Риге, друзья.
fm.kp.ru. Я переключаюсь на новый стрим с Кашиным.
Да, привет Кашину. До свидания, Эдвард.